Читаем и думаем вместе. В условиях санкций. На радио «Спутник в Крыму».
Добрый день. В эфире программа «В условиях санкций. Гамбит по-русски». У микрофона автор и ведущая Алла Горева. Россия и Китай формируют новый миропорядок, в котором нет места для США. Об этом уже начали писать западные СМИ. Причем на полном серьезе. Издание «Вашингтон Таймс», например, пишет открытым текстом, что для США может не оказаться места в новом мировом порядке, если России и Китаю удастся реализовать свои планы. Вот цитирую. «Если две державы добьются своего, то США не только не будут возглавлять стол переговоров, но даже не получат места на его дальнем конце», говорится в публикации. В статье также отмечается, что беспорядочное отступление США из Афганистана в 2021 году и неуверенная внешняя политика президента Джо Байдена стали для российского лидера Владимира Путина явным признаком упадка Соединенных Штатов. Укрепляющиеся отношения между Россией и Китаем уже привели к тому, что Москва конвертировала до 17% своих валютных резервов в юани, пишут журналисты. По их мнению, Пекин тоже чувствует слабость Вашингтона и предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Так, например, КНР нашла подходы к Саудовской Аравии. Пока президент Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый мировой порядок, в котором, к сожалению, нет места Америки, заключает западное издание. Вот все эти темы и не только мы будем обсуждать и развивать с нашим гостем. Это Виктор Плакида, аудитор Счетной палаты Республики Крым. Виктор Тарасович, я вас с удовольствием приветствую.
Здравствуйте.
Виктор Тарасович, ну вот то, что США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, сомнений нет даже у американцев. Приведу слова еще одного эксперта-комментатора. Это, между прочим, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он сказал так: «Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план». Хорошо сказано, правда?
Манипулятивно. Если позволите, я бы сказал, вот даже в этом посыле второй, третий план. Ведь чем завершился этот визит и трехдневная работа двух руководителей, двух величайших держав? Но прежде чем я это скажу, я хотел бы процитировать еще одного американского специалиста, известного нашей аудитории, который сказал следующее. «Я думаю, что образуется ось России и Китай, к которой примыкает Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, определитесь географически, и там будет понятно, что к этому надо относиться серьезно. Это советник президента Джон Болтон. Мне кажется, нет никакой второй-третьей планки в целях и задачах, которые декларировали наши лидеры. Наш президент и президент Си, руководитель Китая Си. О чем мы говорили на этих встречах? О том, что нужно углублять отношения, стратегическое взаимодействие. О том, что раз газ сегодня не нужен Европе, и они хотят покупать более дорогой сланцевый на здоровье, мы тогда развиваем проект «Сила Сибири-2». Через территорию Монголии уже есть договоренность с Монголией. Вот что здесь экономически непрагматичного или некорректного? Мы говорили о том, что взаимодействие этих двух держав направлено не против кого-либо. И не кого-либо отодвигать на вторую линейку мы хотим, а во благо всего человечества. Потому что монополярный мир, он не может быть таким, какой он есть, а национальные интересы каждой страны должны учитываться вне зависимости от ее габаритов, от ее успехов в мировой экономике и так далее, и так далее. Поэтому говорилось и о Северном морском пути, наш президент предлагал к участию китайскую державу. Так что думаю, что здесь, повторюсь, ошибочная манипулятивная реакция на вполне нормальный, очень интересный союз двух держав.
Ведь я думаю, что они же американцы, то есть они достаточно остро это воспринимают, а уж тем более остро воспринимают сближение России и Китая. Вот, Виктор Ильич, а вот на самом деле-то что происходит с экономической точки зрения? Мы ведь действительно не то чтобы совсем уже переходим на юани, да, и тем не менее мы активно, и не только мы, начинаем этим пользоваться. А это значит, что доллар, да, он может, в принципе, уйти в небытие.
Да, безусловно, сегодня общий объем юаней в резервах Минфина, это фонд нацблагосостояния, составляет 310 миллиардов юаней, или свыше 3 триллионов рублей. И сегодня процесс дедолларизации заключается в том, что в зависимости от колебания курса на сырьевые нефтересурсы, мы либо продаем юань, уже юань, либо его покупаем. Раньше это происходило с долларом. Это тоже не наша инициатива, мы первыми точно не начинали это. Так решила в одном из пакетов санкций решила держава, которая считает себя величайшей, то есть заокеанский наш недружественный партнер, в кавычках. А вообще хотелось бы обратить внимание на то, что ведь Китай начался не вчера, и не с этого визита. Большая семерка. Быть ли России там, не быть ли там, приглашать ли на G7 Владимира Владимировича Путина, не приглашать. Ну, все гораздо проще, если посмотреть на цифры. Мы сейчас говорим об экономике. БРИКС. Мы знаем об этом союзе, мы знаем, кто туда входит. И я хочу вот просто несколько еще раз цифр привести. Мы в 4 раза превышаем по численности население стран Большой Семерки. Мы их сегодня превосходим по показателю ВВП, по паритету покупательной способности. Он выше сегодня в БРИКС, чем G7. Ну, это экономика чистая. И надо отметить, что у нас Китай, Россия и Бразилия имеют устойчивое положительное сальдо торгового баланса. А в G7 только 2 страны, все остальные провальные. Это о чем говорит? Это говорит о многом, в том числе о том, что нас там в этих санкциях ограничивают по импорту, экспорту, который равным образом и сказывается и на экономиках стран Европы, в частности.
А вы говорите, не второй план. Еще какой второй план? Ну, правда. Кстати, о санкциях. Коллективный Запад, как вы говорите, недружественные нам партнеры, они нам готовят очередной, 11-й пакет. Бессмысленно и беспощадно. Даешь больше санкций, бессмысленных, но разных. Под такой эгидой сегодня идет антироссийская работа в Евросоюзе. Кстати, тоже на полном серьезе. Говорят, что европейцы почти исчерпали потенциал санкций, и вообще политика санкций зашла в тупик. Мы это видим по последним, собственно говоря, пакетам, куда была включена, ну, скажем так, различная пикетраж, ну, я скажу это слово, ну, мелочевка. Страны ЕС договорились до того, что приняли решение вводить санкции для контроля над санкциями. То есть на полный разрыв отношений с Россией европейцы, судя по всему, идти не готовы, однако отказ от новых рестрикций Брюссель воспримет как политическое поражение. Что вы думаете по этому поводу?
Маленькая историческая справка. В 1548 году Иван Грозный через саксонского купца Шмидта, такова его была фамилия, осталась в истории, завербовал или поручил ему завербовать 158 специалистов, мастеровых людей. Не пропустили ливонцы этих специалистов, и началась оголтелая, ну вот так она сегодня бы называлась, информационная кампания против русского царя и против того, что он хочет заимствовать западные европейские технологии. Скажите, что изменилось? Потом начался период Великой Смуты, и все были здесь, все европейцы. Была ослаблена власть, ушел сильный государь, сильный царь, и была попытка каким-то образом интегрироваться. К чему она привела? Пришел Петр Алексеевич. Вот по поводу санкций уже прошлого столетия, в 1932 году, это как раз то время, когда у нас был большой голод, и страна крайне нуждалась в том, чтобы накормить своих людей одновременно и не потерять темпы динамики в развитии группы А, промышленной группы. Именно тогда США вводят полный запрет на импорт товаров из Соединенных Штатов Америки. Вот такой дружественный жест, в кавычках. 2 года он продержался. А в 1939 году, накануне войны, они снова вводят пакет санкций, по которому запрещают нам продавать или передавать технологии и авиатехнику, в которой мы тогда нуждались. Когда началась война, мы стали союзниками, но, к сожалению, на короткий срок. А вот 1986 год, вы упоминали саудитов. А да. Я бы хотел сказать, что вот та самая ось, о которой Болтон сказал, она не полная в его, как мне кажется, в его перечислении. Есть еще и Саудовская Аравия. И так, вот в 86-м году она провалилась, что называется, и США вынудили ее тогда резко повысить объем производимых или добываемых нефтепродуктов, и у нас случились сложные экономические ситуации тогда в Советском Союзе, поскольку цена на баррель упала с 30 долларов до 10. То есть это был большой проблемой экономической. Мы сейчас договорились. И вы знаете, что по последнему соглашению ОПЕК мы не увеличиваем производство нефтепродуктов, как бы этого ни требовало сегодня, не требовали на штатовские специалисты. Таким образом, ось надо расширять, включая туда дополнительно здравых людей из стран, которые с пониманием относятся к экономике. А вот что касается пакетов акций. Смотрите, вот 10-й пакет акций был блокирован в Венгрии, Бельгии, которые имели свои интересы в поставляемом сырье из России, Российской Федерации. Они были против. А по поводу 11-го скажу так. Действительно, пакет направлен против тех, кто помогает нам обойти эти санкции. 12-м пакетом будет пакет против тех, кто неконтролируемо нарушает 11-й. Спасибо.
Виктор Ильич, банковский кризис в США и Европе, его уже можно назвать полноценным. Во всяком случае, эксперты так и говорят. Вот несмотря на действия двух крупнейших регуляторов, это Федеральной резервной системы США и Европейского центра банка, полностью погасить его все-таки не удается. Впереди, возможно, новые банки-жертвы с известными именами, а то и вероятность скатывания мировой экономики в рецессию. Вот на этот счет у меня есть комментарий уважаемого финансового аналитика, экономического эксперта, это Михаил Кимович Беляев, Москва, кандидат экономических наук. Я предлагаю его послушать, а потом мы продолжим беседу.
Конечно, там сейчас ситуация в экономике очень непростая, очень такая действительно предкризисная, но дело не в банках. Дело в том, что Соединенные Штаты в известной мере, я вот сейчас выскажу одну из главных таких причин, что основой вот того сложного положения, в котором находятся сейчас Соединенные Штаты и Западная Европа, это, в общем-то, то, что они, пытаясь решить свои эгоистические проблемы по удержанию гегемонии и доминирования в мире, попытались решить это, как обычно, силовым методом, введя санкции экономические против своих основных конкурентов, то есть читая России и, в известной мере, чуть-чуть Китая, там более осторожно. А вот это уже... Они получили вот этот вот отскок бумеранговый в виде роста цен, в виде депрессивного состояния их экономики и в виде того, что им действительно сложно с этим справиться. Там еще предшествовали ковидные всякие ограничения, вот эти, которые разбалансировали экономику, плюс еще вот эта вот волна научно-технического прогресса, это отдельно, которая с одной стороны очень хорошо, с другой стороны требует перестройки экономики, тоже нагрузка дополнительные. С одной стороны, это вроде плюсы, но нагрузка есть нагрузка. Экономике трудно из этого дела выбраться. И, собственно, вот так вот, если через запятую это говорить, вот экономика в Соединенных Штатах оказалась слабенькой. И на этом фоне вот сейчас посмотрим вот эти два банка, которые рухнули, и которые предполагается, что могут они означать начало дальнейшей цепочки падения остальных банков и банковского кризиса.
В условиях санкций. На радио «Спутник» в Крыму.
Виктор Тарасович, действительно экономика американцев показалась слабенькой? Или опять виноват Путин, который в условиях санкций опять, я бы сказала так, применил гамбит по-русски? Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, две вещи. Первое, говоря по экономической составляющей, 80% ВВП в Америке составляет услуги, но никак не реальный сектор. И второе, когда под рукой печатный станок, и можно покрывать собственные долги или собственные неудачи в экономике, привлекая, инвестируя в собственную экономику средства других стран, можно крутиться. Я понимаю, что они выйдут из этой ситуации, будет включен станок, будет эмиссия, и удержат они ее в целом. Но давайте говорить о нас. Вот я...
Насколько это может затронуть нас? Или точно. Не затронет вообще?
Вот не затронет вообще, сразу скажу, потому что в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович чего отмечал? Благодаря сильному платежному балансу нашей страны. Нам не нужно занимать за рубежом, кланяться и просить деньги. Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. Нас ведь отключили от той самой мировой системы, которая сегодня проваливается и аукнется, безусловно, на более слабых экономиках, включая сильно европейские, и германскую, и французскую, и так далее. И вот, смотрите, у нас в прошлом году в 22-м объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. И рост зафиксирован более чем на 14%. О чем это говорит? У нас ипотечный портфель прибавил 20%. И небольшая, но прибыль была задекларирована в прошлом году банковским сектором 203 миллиарда рублей. Вот такой наш ответ. Вот их проблемам, неудачам в финансовом секторе экономики.
Как это говорят, все, что не делается, все к лучшему. Получается так. Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связи с быстро растущими странами Востока и Юга. Вот об этом сегодня заявил наш президент Владимир Владимирович Путин на совещании с членами Кабмина. Он также отметил, что безработица в России остается сегодня рекордно низкой. Объемы торгового оборота с основными зарубежными партнерами растут. Кроме того, Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного ее замедления. Вот по поводу инфляции, применительно к Крыму. По информации Центробанка, в Крыму третий месяц подряд замедляется инфляция. О причинах и факторах такой динамики цен у меня есть комментарий с руководителем направления экономического отдела по Республике Крым Центробанка России. Это Елена Денисенко. Давайте послушаем.
Да, действительно, инфляция в регионе продолжает замедляться. В феврале этого года она снизилась до 12,2% после 12,7% в январе. Ключевыми причинами такой динамики по-прежнему выступают сокращение расходов производителей, сдержанная потребительская активность крымчан и увеличение предложения некоторых товаров на рынках региона.
Вот традиционно для начала, конечно, спрошу о самом актуальном. Это ценах на продукты. Какие изменения мы наблюдаем на прилавках наших магазинов и рынков?
В феврале в Крыму замедлился рост цен на печенье, шоколадные конфеты и шоколад. На фоне высокого урожая сахарной свеклы и пшеницы уже несколько месяцев замедляются годовые темпы роста цен на муку и сахар, производство которых увеличились. Из-за этого, соответственно, медленнее дорожали хлеб и кондитерские изделия. Уже 10-й месяц подряд замедляется рост цен и на молочные продукты. В феврале это особенно коснулось кисломолочных продуктов, молочных смесей для детского питания, творожных сырков и питьевого молока. Это объясняется тем, что фермеры стабильно наращивают объемы производства, меньше тратят на корма из-за удешевления зерна и пользуются государственными мерами поддержки.
Елена Викторовна, а вот рынок непродовольственных товаров, что там происходит сейчас на фоне складывающейся экономической ситуации?
Наверное, сейчас самое время позаботиться о домашнем комфорте. В магазинах снова расширился ассортимент товаров бытовой техники и электроники благодаря альтернативным каналам поставок, сдержанному спросу. В результате замедлился рост цен на холодильники, компьютеры, кухонные плиты, электрочайники, миксеры, стиральные машины, пылесосы. И еще больше в годовом выражении подешевели смартфоны и телевизоры.
Это на самом деле очень хорошие новости для наших слушателей. А что же все-таки вот в нашем регионе подорожало и о каких ценовых прогнозах можно говорить?
В феврале мы отметили рост цен на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае. Это произошло на фоне индексации тарифов. Такие меры были приняты для компенсации расходов перевозчиков на содержание и обслуживание транспорта. Ну а что касается прогнозов, Банк России отмечает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. В втором полугодии, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных прироста второй половины прошлого года, этот показатель несколько повысится. В итоге базовому сценарию Центрального банка с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году составит 5-7%. И уже в 2024 году она вернется к цели 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
Виктор Тарасович, ну вот такая статистика, вот такие вот цифры, вот такой вот комментарий.
Вот для того, чтобы продукты дешевели, как минимум, не дорожали, нужно укреплять наш агропромышленный сектор. Я хотел бы здесь в этой части сказать вот о чем. Мы ведь в прошлом году впервые собрали максимальный урожай зерновых свыше 2 миллионов тонн.
Это вот хочу заметить, несмотря ни на что.
Этому предшествовало все, о чем мы с вами знаем. И водная блокада, и удачные способы найти возможность полива агроструктуры. Это, конечно, огромная заслуга всех крымчан под руководством и главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, и Владимира Андреевича Константинова, и всех, кто к этому причастен. И хотел бы сказать, что в направлении агропромышленного сектора делается очень многое для того, чтобы привлекать средства и бюджета, и средства инвестиционных вложений. Ну и в этой части позвольте мне несколько слов сказать о нашей работе, о работе Счетной палаты Республики Крым. Наша задача не только проверять, контролировать, обращать внимание на замечания, которые мы выявляем в процессе контрольных мероприятий, либо экспертно-аналитических, но и в качестве превентивных мер и разъяснять, и профилактировать, и проводить семинары и прочее, для того, чтобы сберечь бюджетную копейку, для того, чтобы она расходовалась эффективно, целево.
Как мы вообще выглядим сегодня на фоне других регионов страны, Крым? Вот ваш взгляд как аудитора.
Вот меняется внешняя обстановка, мне кажется, как аудитора, я скажу, достаточно успешно и достаточно авторитетно представляет нашу счетную палату наш председатель Зайченко Анатолий Анатольевич, и он представлен в руководящих органах. Достаточно много было общения до пандемийного периода, сегодня не больше в режиме ВКС-конференции, но сравнительные показатели говорят о том, что мы находимся в устойчивой середине. А что касается нашей роли и сегодня, в том числе всех учреждений и организаций, это задача оказать максимальное содействие в ускоренном процессе интеграции регионов, которые сегодня вошли в состав Российской Федерации. Мы были первыми, и у нас есть богатый, я имею в виду, крымчане и город-герой Севастополь, у нас есть богатый опыт для того, чтобы этим опытом поделиться и создать, помочь создать институты, которые должны встраиваться в структуру управления и государственных органов власти, и в целом народохозяйственного комплекса. И в этом, уверен, задействованы все, уверен, что успех позволит нам сократить сроки интеграционного процесса для наших соседей. Но они нас кормят дешевой продукцией. В прошлом году, уверен, в этом году тоже.
Прошлое лето нам это здорово показало. На самом деле, это люди-то обрадовались, по большому счету.
Конечно.
Да?
Конечно.
Я хорошо помню, на привозе огурцы 7 рублей килограмм. Ну, это же немыслимо, да? Вообще, на самом деле, у Иссык-Курыма в условиях санкций потрясающий значительный опыт. То есть мы делимся, мы же можем поделиться. И в первую очередь с новыми регионами Российской Федерации, как сегодня их называют.
Конечно.
Как часто они к нам обращаются за помощью и за какой сегодня?
Уверен, что процесс был недолгим в жизни по обе стороны границы, поэтому мы друг друга помним и, уверен, быстро наладим наши отношения с регионами, которые нам являются соседями. Они, уверен, будут выбирать Крым в качестве региона, где можно отдохнуть, оздоровиться и так далее.
Виктор Тарасович, спасибо вам большое за такой интересный и серьезный разговор на очень серьезную тему. Я напоминаю, что у нас в гостях был Виктор Плакида, аудитор Счетной палаты Республики Крым. Говорили мы о новом миропорядке, в первую очередь с экономической точки зрения, о политической экономике, я бы сказала так, и о том, чем и как живет сегодня мир. На сегодня у меня все. У микрофона была Алла Горева, автор и ведущая программы «В условиях санкций», «Гамбит по-русски». Анализируем и прогнозируем, считаем и думаем. Ведь что такое гамбит? Это значит подставить подножку, отдать малость, чтобы выиграть инициативу. Спасибо вам огромное, Виктор Тарасович.
Спасибо,
«Путник в Крыму». Продолжаем эфир.
Экономика, бизнес, финансы. Актуальные ответы на сложные вопросы. Анализируем и прогнозируем. Санкции. Удар по России или рикошет. Доллар или рубль. Евро или юань. Кто победит? Что по вкусу? Испанский хамон или русский окорок? Нефть. Газ. Золото. Русское значит лучшее. Отдать малое, чтобы перехватить инициативу и поставить подножку сопернику. Вот что значит гамбит. Поговорим об импорте, прибыли, банках и предприятиях. Мы не ставим перед собой задачу быть последней инстанцией. Мы расскажем о том, что не лежит на поверхности. Считаем и думаем вместе. Финансы в условиях санкций. Каждую среду в 17:30 на радио «Спутник в Крыму».